Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы начинаем новый курс наших бесед по священному писанию Ветхого Завета. И в этом году большую часть времени мы посвятим книгам пророческим так называемых малых пророков. Их 12. Вообще в кодексе еврейской Библии, Танах, все эти книги малых пророков идут одним свитком, как одна большая книга. Но вот у нас это подразделяется, и малыми эти пророки называются по причине краткости своих повествований, в первую очередь. Не то чтобы пророчество или свидетельство пророков, которые содержатся в книгах малых пророков, не то чтобы они были незначительные, маленькие, маловажные, незначимые, неизвестные, и поэтому их не стоит знать. Нет, малыми они называются именно по причине краткости своего повествования. Некоторые книги малых пророков содержат всего одну главу, 2-3 главы, 5 глав – это, в принципе, среднеарифметическое всех глав, которые в среднем содержатся в книгах малых пророков, хотя есть там и повествования, содержащие 13-14 глав. Но в целом это очень небольшие тексты. Но пророчества, которые и свидетельства о Христе, которые там содержатся, и нравственные максимы, нравственные требования, которые содержатся в книгах малых пророков, очень важны. Даже иногда более известны, чем свидетельства, скажем, книги пророка Иеремии. Ну, например, известные слова «Из Египта возвал я сына моего», «Милости хочу, а не жертвы». Или, скажем, свидетельство о 30 серебряников, о входе Господнем в Иерусалим на осляте, на жеребенке, на осленке. Вот эти все свидетельства и некоторые другие, о которых мы будем говорить, то есть одни из самых известных пророчеств о Христе, содержатся в книгах малых пророков. Одни из самых важных нравственных постановлений, таких известных нравственных требований, как «милости хочу, не жертвы», и некоторые ряд других тоже содержатся в книгах малых пророков. Пророчество о том, что царь иудейский, Мессия, будет рожден в городе Вифлееме, тоже содержится в книгах малых пророков. Одна из известнейших и порой в некоторое время популярнейших пророческих книг, пророческих повествований, книга «Рассказ о пророке Ионе, поглощенном китом», тоже это одна из книг 12 малых пророков. То есть на самом деле пророчество, свидетельство, содержание этих книг очень важно, и некоторые цитаты очень известные, поэтому то, что называется малыми пророками, отнюдь не означает их более некой незначительности, более низкого достоинства по сравнению с великими пророками. На самом деле свидетельство там очень важно. И вот мы начинаем читать эти книги, конечно, не подробно, хотя эти книги подробно читать проще, чем книгу пророка Исаии или книгу пророка Иеремии, потому что они короче, можно буквально по главам, по стихам разбирать, но все-таки мы так делать не будем. Нам надо иметь общее представление об этих книгах, чтобы просто однажды сесть и почитать самостоятельно, или хотя бы иметь представление о том, что есть некая часть Библии, в которой содержатся очень важные свидетельства, могущие послужить созиданию, назиданию моей духовной жизни, могут послужить мне во спасение, могут укрепить мою веру, могут засвидетельствовать истинность прихода в мир Мессии. То есть очень важные свидетельства, не надо об этом забывать, не надо это опускать. И иметь общее представление, чтобы, опять-таки, главное знать вот эту мессианскую тему, знать пророчество о Христе, что действительно израильский народ готов был встретить грядущего Мессию, ждал его, готовился к нему. И очень многое из, да практически все важнейшие элементы, основные события жизни, земной жизни Иисуса Христа отражены в пророческих книгах, а значит, это действительно и дает основание объединить все, как их стали называть в новое время, библейские тексты в одну книгу Откровения Божьего, в одну книгу, повествующую о том, как восхотел Бог спасти мир. Ведь вся эта книга Откровения Божье, Слово Божье, что Ветхий Завет, что Новый Завет, это свидетельство о том, как Бог спасает человека, что Он делает для этого. И первая книга, с которой мы начнем наше повествование, книга пророка Осии. Пророк Осия жил приблизительно в 8 веке до Рождества Христова на территории Израильского царства, северной половинки Палестины, северной половинки проживания израильского народа. Мы в свое время говорили о том, как произошел распад единого государства, народа Израиль на две половинки – царство иудейское и царство израильское. И вот это самое израильское царство, северное царство, это и было место служения пророка Осии. Пророчествовал он, по всей видимости, незадолго до разрушение главного города Израильского царства, разрушение Самарии, незадолго до того, как Израильское царство будет завоевано, разгромлено, сожжено, растоптано войсками ассирийцев. Разумеется, это период истории очень трагичный. Вообще история Израильского царства очень трагична, потому что произошедший раскол он привел к тому, что первый же царь израильский, устроитель столицы Израильского царства, царь Иеровоам, он построил двух тельцов. Одного на юге своего царства, в Вифиле, другого тельца на севере, в Дане, и повелел этим тельцам поклоняться, говоря, что это и есть тот Бог, который вывел некогда израильский народ из египетского плена, провел по пустыне и ввел в землю обетованную. То есть, некоторым образом это было идолопоклонство, хотя формально это еще не было язычеством. В том смысле, что предполагалось, самим Иеровоамом предполагалось, что он просто делает, создает новый алтарь, делает изображение Бога, повторяет то, что сделали некогда отступившие от Бога евреи, когда Моисей был на горе, они сделали золотого тельца. То есть, они не поклоняются иному Богу, не поклоняются тому же самому Богу, но делают изображение этого Бога, что запрещено, нарушает заповеди и, разумеется, угасает и священство, и представление о законе, о переписывании книг, чтобы этот закон чтить, сохранять, передавать. Просто превратилось все это в обычное исправление религиозного культа, еще наполненного неким религиозным чувством, как бы адресованным к Богу, но никакого содержания богообщения этот культ, разумеется, не носил. Но не все, как мы знаем из истории книги царств, не все жители Израильского царства согласились с таким нововведением, хотя очень многим это было очень полезно и радостно, потому что не надо было далеко ходить, все было поблизости, все было рядом, и все было приспособлено к удовлетворению религиозного чувства и не напрягало ни совесть, ни ум, ни волю человека, убеждая его жить так, как ему хочется, главное, чтобы он приносил жертвы Богу. Но среди израильского народа, вот оказавшиеся в этой северной половине царства, были и благочестивые люди, и не только пророки, но и множество других, которые тайно носили свою веру, тайно ходили в Иерусалим, тайно чтили Бога истинного, соблюдая все его заповеди, и об некоторых таких праведников история книги Царств повествует. И вот, тем не менее, какая-то часть народа сохраняла правильное богопочитание, так скажем, сохраняла верность Богу, исполняя его заповеди, но таких людей становилось все меньше и меньше и меньше, и вот в конце концов ситуация дошла до такого, что голос пророка Осии подобен глазу вопиющего в пустыне, его никто не слушает, и вот его пророчество, оно действительно не пожинает никаких благих плодов, он предсказывает скорое падение народа и страшную казнь этому народу, что оно в конце концов и исполняется, и грозное его предупреждение, оно свершится, исполнится, закрепится действительными событиями. Но нас интересует вот то, как он пророчествует, каким способом пытается достучаться до сердец израильского народа, что он им предлагает в качестве назидания, какие слова и образы значимые, важные для нашего времени и для нас, живущих в 21 веке, что важное он говорит. Основная тема книги пророка Осии – это тема поруганного, разрушенного завета Израиля со своим Богом. Хотя тут не говорится именно о завете как неком таком религиозном акте, некоем таком договоре буквальном. Здесь практически таких слов и нету. Здесь пророк говорит о том, что Израиль прелюбодействует по отношению к своему Богу, что он просто испорченный собственной развращенностью, он весь развращен, разврат имя Израиля, он весь отдан тем страстям, похотям, тем вожделениям, томлениям, и удовлетворению этих томлений весь он предан, и в силу этого он просто даже не способен помыслить о Боге. Он даже не способен осознать свой поступок как измену, как прелюбодейство. Он просто удовлетворяет собственные желания, он живет развратно, распутно, видит в этом цели наслаждения своего собственного существования. И о том, что он кому-то когда-то изменил, что у него есть некто, перед кем у него есть обязательства, что он кого-то осквернил, опозорил, и ревность оскорбленного мужа будет сурова и тяжело отзовется на потомках, тяжело отзовется на последствия. Вот этот народ не помышляет. Но вот Слово Божье именно выбирает такой образ, очевидно, для людей, живущих тогда, помогающий понять, что действительно человек, живущий, подчувствовавший, застающий, узнающий о ненасытной развратности, неистощимой похотливости, совершенной испорченности, постоянных предательствах своей супруги, человек этот должен как-то на это среагировать. Вот и для израильского народа, для израильтян, живущих тогда, это было очевидно, что гнев, он и праведен, и справедлив, и действительно достойны люди, так относящиеся к своему некогда супругу, своему возлюбленному некогда, что они достойно получают возмездие за то, что они предатель, изменники, развратники. Конечно, сейчас эти образы менее значимы, потому что сейчас, правда, тоже не сразу возникло, спустя несколько, полтора ста или два столетия спустя люди, наконец, поверили в то, что в супружеской измене нет ничего обидного для мужа, что нет ничего греховного самого по себе, что есть просто свобода человека, есть его естественное желание, которое и в силу юридических, и в силу божественных оснований должно быть непременно удовлетворено, и никакого, так сказать, криминала здесь нет, быть не может. И Просто горд, неприличен, груб и невежествен муж, который испытывает ревность к изменяющей ему жене. Но вот в то время, почти 3000 лет назад, люди были более консервативны, не столь современные, как сейчас, и поэтому, даже будучи такими грубыми, как жители Израильского царства, они все-таки могли понять и разуметь, о чем говорит им пророк. И вот пророк использует два образа, два дела, которые вот он их дела эти осуществляет. Эти дела, наверное, гнусные, эти дела нечестивые, грешные, но он их делает по воле Божьей, и тем, что Бог таким образом пытается достучаться до сердец человеческих, показывает, что действительно сердце народа этого огрубело и очерствело, что только такие видимые образы, такое совершенное вопиющее безобразие может хоть как-то что-то донести до них правду Божью. Первое дело, которое делает пророк Осия, это он берет блудницу, он известен как пророк. Все знают о нем, что он пророк. И тем не менее он открыто берет блудницу и живет с ней. Некоторое время, не просто одну, две, три ночи, некоторое время. То есть он знает, что она сквернена. Он знает, что она скверная женщина. Он знает, что она нечестива и по плоти, и по душе, потому что она торгует своей душой. Он знает, что она неверна будет и ему. У него нет до этого никакого дела. То есть он вступает в соединение с женщиной, которая, ну, знает, что она заведомо лжива, что она заведомо нечестна будет и по отношению к нему, но он же без претензий, он не женится на ней, он исполняет волю Божью. Но все-таки некоторое время он сохраняет с ней связь для того, чтобы родились дети. И этих детей от блудницы рождается двое. Сначала рождается дочь, которая называет Лорухама, что переводится как «непомилованная». А через некоторое время рождается сын, которого называют Лоами, что означает «немой народ», «чужой». Что это значит? То есть вот пророк, известный своей праведностью и благочестию человек, открыто вступает в соединение с блудницей, дожидается, вступает с таким расчетом, и по воле Божией так и происходит, что рождаются два ребенка, и этим детям даются специальные имена. И вот в этих именах очень большой смысл, потому что называют их именами проклятыми, именами отверженными. Каждый, кто читает Библию, наверное, заметил, что в именах очень многих людей, даже, может быть, нечестивых, всегда их имя образовано из каких-нибудь сочетаний, в которых все-таки главное словообразующим является указание на Бога, на главенство Бога. То есть это всегда нечто, связанное с Богом. И имена давали таким образом, чтобы как-то привлечь в жизнь новорожденного некое божественное присутствие, божественное благословение. Именами, вот, собственно говоря, так это отчасти потом получилось и с именами православных святцев, так давали и православным детям имена, никто не называл своих детей варварами. Вот хотя изначально вот есть в святцах несколько святых с именем варвар, это покаявшиеся люди, обратившиеся к Богу, проведшие достойную жизнь, но люди не хотели называть своих детей такими именами, а все-таки старались называть именами, в которых ей звучало некое благословение, некая сила. Даже вот славянские имена, изначально никак не связанные со святцами, с христианской традицией, Ярослав, Святослав, Владимир, допустим, все эти, Святополк, они включают именно, независимо от того, какой это был человек, но имена выбирали таким образом, чтобы как-то осветилась или благоукрасилась, или прославилась жизнь человека. А вот здесь специально имена выбираются таким образом, чтобы показать проклятость, отверженность от Бога этих людей. Что это значит? Это значит, что вот таковы плоды измены народу Бога. То есть народ блудит, и от этого блуда, от этой лживой жизни перед Богом, когда человек формально, находящийся в завете с Богом, ведь каждый из этих израильтян обрезан, каждый из них, совершая жертвоприношение, думает и о том, что он этим служит Богу, каждый пожинает плоды жизни на земле обетованной и думает, что он действительно под покровом Всевышнего находится, ему так кажется. Тем не менее, он лжив, он изменчив, он предатель, и плодами такой жизни, таких отношений с Богом будет отсутствие милости и будет отвержение народа. Не мой народ, чужой. То есть народ, который мнит себя богоносцем, на самом деле не носит Бога, хотя он мнит себя богоносцем. Но плод его жизни, его разврат перед Богом оканчивается тем, что он лишен милости Божией, он не носит уже Бога. Уже народ не богохранимый, хотя он по-прежнему думает, что богохранимый. Когда мы читали книгу пророка Иеремии, мы слышали эти слова, когда жители Иерусалима, развратнейшие до последней степени, пытавшиеся всеми мыслимыми и немыслимыми способами убить, уничтожить пророка Иеремии, изменяющие не только Богу, но друг другу, и даже злым врагам, которых они боялись, даже их предающие, изменяющие, потому что ложь стала средой обитания этих людей. И они хотели все уничтожить. Так вот, они говорили, не может город Иерусалим быть взят войском царя Навуходоносора, потому что здесь храм Господень. Они в этот храм не ходили. Они давно не читали ни одного слова из закон. Они давно не почитали жертвами храм Господень, несмотря на все усилия царя Иосии. Ничего не получалось. И они думали, что, хотя они давно не чтили Бога, но думали, что Бог защитит их город, потому что здесь находится величайшая святыня мира, храм Господень. А на самом деле они давно перестали быть богохранимым городом, и видел пророк Иезекииль, как слава отошла от храма Господня. Бог оставил этот народ и этот город, а народ по-прежнему думал, что он угождает Богу и что Бог его защитит. Вот плоды блудного сожительства пророка с некой блудницей, это есть образ, который показывает угрубелым сердцем народу, что на самом деле пожнут они, что отказ от милости грядет. И эти дети, которые рождены от брака с блудницей, от союза с блудницей, что они увидят, что милость Божья кончилась к этому народу. И они увидят, что народ будет отвержен Богом, потому что жизнь их блудна и распутна. Второй образ, тоже действие, образ, который рисует и исполняет на деле пророк Осия, он изображается в главе 3, и об этом мы поговорим уже в следующий раз на следующей нашей беседе. А сейчас мы заканчиваем нашу беседу. До свидания, храни вас всех Господь.